Выстрел высек каменную крошку у него над головой. Мазур ответил короткой очередью, не успев ничего сознать, ни о чем не успев подумать. Рефлекс не подвел. Метрах в 20 от него с ревом завалился матерый учак, верховой олень. Забился на камнях, и спрыгнувший с него человек ужом скользнул за дерево. Еще один выстрел, пуля пропела где-то высоко в стороне. С двух сторон отозвались другие карабины. Вверх! Мазур подтолкнул Джен к скалистому откосу, по которому они сюда спустились. Это был единственный путь отхода. Безумием было бы соваться в прилегающую к пещере тайгу, где наверняка полно других ловушек. Что ж, Европа способна вычислить Азию, но не способна Азию понять. Огрызаясь короткими очередями, Мазур прикрывал девушку, карабкавшуюся между острыми камнями. Нападавшие уже поняли, что он стреляет, пусть и бесшумно. Дурак бы понял, увидев все еще бьющегося в судорогах оленя, брызгавшего кровью на камне. Они хоронились за деревьями. Стреляли редко, но пули ложились в опасной близости. Вокруг так и взлетало каменное крошево. Мазур успел подумать насчет белку в глаз. Это все же преувеличение, однако и обольщаться не стоит. Ошеломление у них довольно быстро пройдет, и охота начнется по всем правилам. В тайге они ему дадут 100 очков вперед. Неподалеку явственно послышался заливистый собачий брех. Глянул вверх. Джен сама без команды догадалась достать револьвер, и, появись кто на дороге к вершине, не оплошала бы. Ну, одной головной болью меньше. Хорошо еще склон покрыт сущим лабиринтом из высоких камней. Что-то ударило в поясницу. Достали-таки. Поясница тупо заныла, но Мазур знал, что бронежилет выдержит и не такое. А потому не беспокоился. Рукой освидетельствовать не полез. Лишь бы в кассеты не угодили, а то восстанавливай потом пленку. Снизу донеслись крики на непонятном языке. Лаяли собаки. Вот и вершина. Мазур, послав вниз еще одну очередь, быстренько сменил магазин. Сорвал рюкзак, не колеблясь, вытащил гранату, вырвал кольцо. Разжал пальцы, подождал секунду, швырнул назад. Граната, как он и рассчитывал, оглушительно лопнула в воздухе, в полете, произведя скорее психологическое воздействие. «Куда?» Джен повернула к нему бледное, отчаянное лицо. Он без колебаний показал вниз, крикнул перебежками и кинулся следом за ней. Сердце оборвалось на миг. Она поскользнулась, проехалась задом по камню, но успела уцепиться за угловатый валун. Мазур уже добежал, подхватил ее. Посланные снизу пули все еще звонко щелкали по камням на вершине. Не похоже, чтобы хранители святилища пошли на штурм. Мазур успел сделать все, чтобы его зауважали в момент. Любопытство! Успел он выдохнуть на ходу. Две варвары, бля! Что? Вскрикнула она, услышав непонятную русскую фразу. Вперед! Обрывая застежку, выхватил баллон и щедро прыснул на камни туманной струей. Схватил Джен за руку и помчался гигантскими прыжками под прикрытие деревьев. Он успел с вершины окинуть взглядом окрестности и потому уверенно бежал в распадок между двумя высоченными сопками. Оттуда можно было прорваться в чащобу. Не сбавляя темпа, встряхнул баллон, поднеся его к уху. Послышалось шуршание. Кончается, черт. Еще несколько доз, и можно выбрасывать. Дальнейшее слегка путалось, слившись в бешеный бег между деревьев, перемежавшийся коротким отдыхом. Они не садились, просто привалившись к стволам, жадно хватали воздух, жмурясь от затекавших в глаза соленых струек пота. И вновь бежали по гигантской сложной кривой, огибая подножье сопок, налетая лицом на невесомо липкую паутину. Но все же это никак нельзя было назвать слепым паническим бегством, сломя голову. Они попросту отступали со всей возможной скоростью, а это совсем другое дело, если кто понимает. Они даже не особенно и уклонились от маршрута, в чем Мазур убедился, найдя полминутки для того, чтобы поработать с процессором. «Не могу», — простонала Джен. Даже не упала, мягко осунулась под дерево, словно лишенный костей манекен. Мазур упал рядом. Не подгонял и не настаивал. Видел, что наступил момент, когда человека и в самом деле ни почем не поднять, хоть ты уши ему отрежь. «Полежи», — прохрипел он. «Расстегни все, что можно, пусть тело подышит». Кажется, оторвались. Можно передохнуть. Снял с нее шапочку, сам расстегнул на ней бушлат. Ничего, выкарабкаемся. Она лежала навзничь с закрытыми глазами, грудь, как обожали изъясняться авторы дореволюционных дамских романов, бурно вздымалась. «А ведь старею», — подумал Мазур, ощущая в легких уколы десятков тоненьких иголочек. Укатали сивку крутые сявки. «Все», — выдохнула она, — «сломалась, кажется». «Бог ты мой, что за пошлости?» — хрипло ответил он, с трудом подбирая английские слова. Казалось, все чужие языки выбило из памяти. «Ты еще скажи, брось меня» или что-нибудь не менее классическое. И стал бесшумно копаться в рюкзаке, так, чтобы она не видела. «Не пари ерунды, специальный агент. До реки нам осталось всего ничего. И дальше пойдем не спеша, гарантирую». Мысленно добавил про себя. «Потому что лезть в холоднющую сентябрьскую воду таежной реки такими вот взмыленными, значит быстренько откинуть копыта, несмотря на всю высокопробную химию из аптечки». «Оторвались?» — спросила она слабым голосом. «Похоже, оторвались», — сказал Мазур, еле-ка возможно бодрее. Но особенно этому факту не радовался. Они всего-навсего ушли из прямой видимости и только. Собак еще можно остановить аэрозолем, сбить со следа. А вот их хозяева, вобравшие тысячелетний опыт предков, так просто не отвяжутся. Способны читать малейший след от сломанной веточки до притоптанной травы, так же легко, как Мазур, боевой устав морской пехоты. Погоня будет двигаться не так уж быстро, но скорость вполне можно компенсировать неутомимостью. Вряд ли отстанут. Мазур на их месте ни за что бы не отстал. Все-таки золотая баба, наверное, самый охраняемый от белых секрет тайги. Так что нужно побыстрее переправляться на левый берег Кигина. Тогда есть шанс стряхнуть с хвоста погоню или хотя бы усложнить им задачу. У них-то аптечек нет. Хоть и таежные жители, а плавать в такую погоду не любят. Да и олени в эту пору палкой не загонишь в реку. Обязательно останутся далеко позади. Он привстал, вытянул левую руку и, взяв шею Джен в мертвый захват, метко вонзил в вену острие шприца тюбика с приливом. Она не сопротивлялась. То ли от неожиданности, то ли вымоталась до предела. И Мазур без малейших хлопот привычно и ловко выдавил тюбик. Когда осторожненько вынимал иглу, его ударом тока прошила пренеприятнейшая мысль. А умеет ли она плавать? До сих пор разговор об этом как-то не заходил. Правда, еще когда они приближались к Таймунчи, Мазур раза три упоминал, что переправляться придется вплавь. И она промолчала, приняла эту идею спокойно. Значит, умеет или нет? Он пережил мгновение панического страха, что случалось раз в 100 лет. Ведь если не умеет, все рушится, или, по крайней мере, осложняется до предела. Она вполне могла решить, что бравый супермен измыслил какой-то хитрый способ переправы, при котором она и ног не замочит. Нет, слышала же, вплавь. Джен пошевелилась, проворчала. Эти твои хамские манеры скоро и вовсе на иглу посадишь. Прижми-ка лучше пальчиком, сказал Мазур, накладывая на место укола смоченную спиртом ватку. Аппетитно потянул носом воздух, машинально, как любой мужик. Помедлив, спросил, ты плавать умеешь? Конечно, спокойно сказала она. Это же входит в курс нашей подготовки. Я многое умею. Молодец, подруга Бэтмена, облегченно вздохнул Мазур. А если бы не умела? Вот об этом лучше не думать. Широкая серая река несла воды равнодушно и где-то даже величественно. Стоя рядом с Джен на берегу, Мазур на миг почувствовал себя совершеннейшим муравьишкой. А ведь в море, несмотря на его безграничный простор, такого чувства у него не возникало отроду. «Придется лезть в воду?» — спросила Джен с грустной покорностью судьбе и надеждой на чудо. «Увы», — сказал Мазур, сбрасывая бушлат. «Одежду долой, носки долой. Белье оставь. Шерсть движений не связывает, и будет некоторая иллюзия тепла на первое время. Если сведет ногу судорогой, не паникуй. Тут же подавай голос. Главное не паниковать и не останавливаться. Раньше поплывем, раньше выплывем». Он говорил уверенно, даже лениво, выдерживая солидный тон самонадеянного по заслугам сибиряка, привыкшего, согласно американским представлениям, каждое утро вместо зарядки нырять в сугроб прямо из окна за компанию с бродившими по двору белыми медведями. Но на душе было пакостно. Даже не за девчонку опасался. Впервые в жизни испугался, что у него в холодной воде может схватить сердце. Хватало примеров. Что старость подползает. Нельзя же быть вечным. С морскими дьяволами такого еще не случалось. Даже старец Протей, по слухам, первый в истории подводный спецназовец, в конце концов помер вместе с остальными дохристианскими богами. «И в бою неравном пал кудрявый клен», — проворчал он, нагнетая в себе бодрость и боевую злость. Увидев, что Джен, уже разоблачившаяся до шерстяного белья, собиралась попробовать воду босой ногой, поторопился крикнуть, чтобы отвлечь внимание. «Эй, помоги! Возьми автомат, надень ботинки и подстрахуй. Мне еще деревце срубить нужно. Я там заметил подходящее». Он срубил ножом молодую елочку с пышными лапами, вполне способную поддержать на воде их багаж, весивший не меньше пуда. Когда они с Глаголевым обговаривали запасную трассу отхода, конечно же, подумали и о том, что придется переправляться через реки, не обремененные мостами и паромами. Но герметичные мешки-поплавки и баллончики с сжатым воздухом остались в рюкзаках Петрова со Смитом. Ничего не попишешь. «Ну, вперед!» — спросил он, добросовестно перекрестившись. Взял в зубы пустой шприц-тюбик, напрягши мышцы, столкнул в воду елочку с привязанными к ней тюками. Все упаковано надежно, не подмокнет, но лучше не думать о том, что на время переправы остались без оружия, беспомощные, как перевернутые на спину черепаха. Подтолкнул девушку. «Входи в воду медленно, не паниковать, не останавливаться, марш!» И решительно двинулся первым. Холодная вода обожгла, как кипятком. Сердце на миг ухнуло куда-то вниз, как бывает в пикирующем самолете. Он загребал одной рукой, левой подталкивая деревце, так и норовившее двинуться по течению. Джен вовсю работала руками и ногами, показывая пока что неплохой стиль. Двухметровый кусок веревки, привязанный к их талиям, соединял как пуповина. Холод помаленьку проникал в каждую клеточку тела. Казалось, он подобно воде плещется меж суставами, тугой струей поднимаясь по пустотелой трубе позвоночнику в череп. Веревка рывком натянулась, Мазур поднял глаза. Нет, ничего страшного. Просто Джен, подхлестнутая все еще бурлившим в крови приливом, вырвалась вперед. Он поплыл побыстрее, прямо-таки волоча елку. Веревка вновь ослабла. Казалось, они пересекают море. Приподнимаясь из воды при каждом гребке, Мазур видел, что берег словно бы застыл на месте, не приближаясь ничуть. Так оно всегда и кажется, когда себя не помнишь от нетерпения, в теплой воде или в холодной все едино. Но помогала эта мысль плохо. «Он приближается, приближается берег», — повторял Мазур мысленно, чувствуя, как деревенеет тело, боясь сжать зубы посильнее, чтобы не перекусить тонкий пластик шприца. «Приближается ведь тварь!» Джен вскрикнула, сбившись с темпа, погрузившись в воду так, что над серой поверхностью осталось лишь ее лицо с безумными глазами, забилась, оглядываясь на него в смертной тоске. Хлебнула воды, забарахталась. Нечеловеческим усилием Мазур наддал, подтолкнул к ней деревце. Она схватилась левой рукой, вершинка погрузилась в воду вместе с одним из тюков. Мазур сунул ей шприц, заорал, выскочив по пояс из воды. «Нога! Уколи живо!» Ее правая рука исчезла под водой. Слава богу, еще не потеряла голову, ожесточенно боролась. Деревце погрузилось совсем. Выпустив его, Мазур большим и указательным пальцами левой руки, словно ухватом подпер затылок Джен, что есть мочи, подталкивая к берегу и девушку, и хлипкую пародию на плот. Успел даже примериться, как оглушит ее, если начнет цепляться за него и потянет на дно. Но вот она опять гребет обеими руками, плывет как-то странно, боком. Видимо, нога еще не отошла окончательно. А иглу просто выпустила дуреха, утопила шприц, вместо того, чтобы вернуть. Если у самого сведет судорогой ногу, хреновато будет. Весь мир состоял из серой воды, тяжело и ритмично колыхавшейся перед глазами. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, попадавший в рот, в глаза, в ноздри. Еловая лапа колола щеку, на миг заслонила все. Веревка то и дело натягивалась. Джен сносила по течению, и Мазур что-то хрипло рычал ей, неизвестно на каком языке. В голове крутилось, могло быть хуже, могло быть хуже. Сердце пока не подвело. Спасал опыт, натренированные мускулы, умение всегда побеждать. Бывало и похуже. Всего-то проплыть из точки А в точку Б. И все равно, ощутив, наконец, под ногами твердое дно, увидев, как Джен поднялась над водой по бедра, он едва не взвыл от дикой животной радости.